Добрый день, Раб Гедалия. Лето продолжается. Собираем по возможности в наших северных широтах лучики света и минуты теплой погоды. И, соответственно, продолжаем с вами обсуждать особенности еврейского ортодоксального мировоззрения. Мы продолжаем получать, как вы мне рассказали, вы прежде всего продолжаете получать отзывы слушателей. Вот. И в связи с этим, во-первых, они нас, и за что спасибо большое слушателям, они нас вдохновляют на то, чтобы мы продолжали нашу работу и не останавливались. И вот вы поэтому столь любезно продолжаете даже перед своих коротких каникул. Вот. С другой стороны, хотелось бы тоже отметить все-таки о том, что в чем стоит цель этих наших бесед и этого канала. Цель бесед состоит в том, чтобы рассказать интересующимся слушателям о сути еврейского ортодоксального религиозного мировоззрения. Мы точно не пытаемся пропагандировать это мировоззрение в том смысле, что каждый может слушатель сложить свое собственное представление о том, согласен, не согласен, согласен частично, хочет пользоваться этим мировоззрением, не хочет, хочет им пользоваться наряду с другими мировоззрениями, хочет предпринять шаги для того, чтобы это мировоззрение стало его основным и жизнеопределяющим, не хочет этого. Поэтому мы точно оставляем для наших слушателей полную свободу выбора. Вот. Но я уверен нашим уважаемым почитателям интересно знать именно в чем же состоит суть этого мировоззрения и что испытывает человек, который им пользуется, этим мировоззрением, что нужно, чтобы это мировоззрение стало для него определяющим. Вот, собственно, смысл тех бесед, которые мы делаем. Правильно я говорю, Рамгидель?
Абсолютно. Абсолютно правильно. Абсолютно.
Тогда продолжим заниматься этим интересным, надеюсь, полезным делом. Вы мне подсказали сами сегодня тему беседы. Я подготовил несколько другие вопросы, но то, что вы мне сказали, уверен, заинтересует наших слушателей, да и меня максимальным образом. Вы сказали о том, что вы готовите сейчас лекцию или материал на тему того, что есть способ счастливой жизни с точки зрения еврейского ортодоксального религиозного мировоззрения. И я решил не дать вам возможность полноценно подготовиться или, во всяком случае, размяться на слушателей этого телеграм-канала и рассказать нам о том, как вы бы нам, как вы готовы были это описать.
Да, спасибо большое. Вы знаете, это очень, очень важная такая тема, потому что иногда есть неправильное представление о том, что жизнь человека, она должна быть такой серьезной, грустной. Человек должен мало улыбаться, что человек должен более так по-философски смотреть на жизнь. Действительно, есть какие-то вещи, когда нужно сказать «стопит», то, что называется. Тут надо остановиться. Прямо в Талмуде написана история про одного из мудрецов эпохи Талмуда, который во время свадебной церемонии, когда был пир во время свадьбы, люди веселились, радовались, вдруг он встал в центр зала, то, что называется, взял стеклянный стакан, в те времена стекло было очень дорогим материалом, оно начало появляться только в начале новой эры, страшно дорогой был материал, я не знаю, как, ну не как золото, но практически как золото, но очень дорогой материал был. Он взял стеклянный стакан, который стоил гигантские какие-то деньги, поднял его и бросил о пол, и все то, что называется, обалдели, остановились, посмотрели на этого раввина, и он сказал, что все, смотрите, веселье должно быть в определенных каких-то рамках, потому что когда за эти рамки человек выходит, то, в общем, как бы ничего хорошего от этого нету. Кстати, отсюда в дальнейшем, из-за того, что он разбил стакан на свадьбе, и там описано еще про одного мудреца, мудреца, который тоже один раз так сделал, разбил какой-то стакан. У нас есть традиция, когда происходит свадебная церемония, жених, он бьет стакан. Правда, со временем там появилась немножко другая трактовка бития этого стакана. Мы говорим, что мы его сейчас бьем в память о разрушенном Иерусалимском храме. Что это совершенно не противоречит тому, что действительно мы его бьем в память о разрушенном храме, но первоначальная традиция была связана именно с этим. К чему я просто хочу сказать? То есть, с одной стороны, безудержная радость – это, конечно, плохо. Всегда плохо, потому что это может перевести к каким-то плохим вещам. Но просто радость, оптимистичное отношение человека к жизни, оно является одним из, ну не знаю, лакмусовых бумажек и одним из символов того, каким должен быть еврей. Еще больше, у нас написано в Торе, что Всевышний будет наказывать еврейский народ и посылает на него различные там проклятия и так дальше. В первую очередь из-за того, что написано «не служили мне в радости». Именно так и написано, не служили мне в радости. Поэтому, когда человек грустно смотрит на жизнь, когда он ходит постоянно с кислой физиономией, тут есть вообще, я вам скажу, даже аллахическая проблема. Человек выходит на улицу, ему кто-то сказал «доброе утро», а он ему с кислым выражением лица там, либо ничего не ответил, либо кивнул, либо и так дальше. Ты испортил человеку настроение на весь день, поэтому твое лицо, твое то, как ты воспринимаешь жизнь, оно влияет на других людей. И иногда может произойти так, что как бы, твое плохое настроение может передаться кому-то другому. К чему я просто все это говорю? Дело в том, что написано у наших мудрецов, что тот, кто не поет песнь в этом мире, не будет ее петь в мире будущем. Очень интересная вещь. Тот, кто не поет песнь в этом мире, в будущем мире ее тоже петь не будет. А какая песнь? О чем тут идет речь, которую человек должен петь в этом мире? В первую очередь речь идет о песне радости. Когда человек, это говорит Рав Авигдор Миллер, когда человек там приходит домой, и жена ему, не знаю, там дает вкусный там ужин или обед и так дальше, человек ее может там поблагодарить, то, что называется в прозе. Но если человек сыграл в лотерею и выиграл там миллион, то когда он придет к своей жене, он не будет ей говорить в прозе о том, что он выиграл миллион, он будет танцевать, он будет петь. У него будет вот это вот будет ощущение полной радости. Человек взял, выиграл миллион. Так вот, говорят наши мудрецы о том, что такое отношение человека к жизни должно быть постоянно. Ведь мы не обращаем внимания на тысячи каких-то совершенно, нам казалось бы, обыденных вещей. Человек ложится вечером спать. У него хорошая постель, у него мягкая подушка, он сразу засыпает. Сколько есть людей вообще в мире, которые, допустим, страдают от бессонницы, для которых, там, не знаю, там 2-3 часа поспать – это огромное удовольствие. А еще больше, когда человек, он там, может иногда проснуться, и, не знаю, есть какие-то болезни и так дальше, он чувствует себя совершенно разбитым и так дальше. У нас есть огромное счастье, мы можем взять, закрыть глаза на мягкой постели, на хорошей постели и уснуть. С точки зрения наших мудрецов, человек не должен это воспринимать просто так. Он должен это воспринимать как радость, с благодарностью. Он должен воспринимать, у меня есть место, куда я могу положить голову. Рав Авигдор Миллер, опять же, если я начал цитировать, он говорит, что он никогда просто так не пил стакан воды, потому что он всегда воду воспринимал как сплошное чудо, H2O. Там два совершенно разных газа. Если каждый из этих газов просто так начать глотать, человек просто там помрет сразу. А тут они соединились, и получилась вода. Какое-то чудо вообще получилось. И когда человек пьет стакан воды, он не должен его просто так пить. Он должен понимать, насколько большое счастье о том, что он может пить стакан воды, что у него есть вода. И вот это вот отношение к жизни, когда человек, он в каждой мелочи, которая у него есть в жизни, он ее воспринимает как с огромной радостью, что у него это есть. Откроет медицинскую энциклопедию, сколько там написано различных болезней, гигантских, сколько людей там страдает, сколько людей болеют. Ты ходишь, ты смотришь, ты, у тебя движутся руки, движутся ноги, ты воспринимаешь солнечный свет, у тебя есть что кушать. Не воспринимай это просто так. Написано, тот, кто не поет песнь Всевышнего в этом мире, то есть тот, кто не видит вот эти те чудеса Всевышнего, которые он дает тебе ежеминутно, каждый день, каждую секунду, ты не сможешь их воспринимать. В следующем мире этот мир, он приходит не для того, чтобы человек страдал. Этот мир приходит человеку для того, чтобы он понял, кто является хозяином этого мира, и научился его благодарить. То есть он научился благодарить за все вещи, которые у него есть в этой жизни. Мы просыпаемся рано утром и говорим благословение, благословен ты Всевышний, дающий свет слепым. Есть такое у нас, есть такое благословение. О чем тут говорится? У меня когда-то много лет тому назад в Австралии был один из моих учителей, если мы Чила Рамхаля. Он пережил Холокост в Чехии, он был в гетто под Прагой, пережил страшные трагедии, очень пожилой был человек, и мне кажется, один из лучших специалистов по Рамхалю, которых я, ну, я лично встречал в своей жизни. Мы с ним, у меня было огромное счастье. Мы с ним по субботам, он давал мне там полчаса, 40 минут, мы с ним учили Месилат Йешарим. Так вот, я помню, он мне сказал в свое время совершенно потрясающую вещь. Он говорит, знаешь, говорит, если бы мы были бы слепыми, и вдруг мы прозрели бы, он говорит, поверь мне, говорит, Гдаля, мы бы смотрели бы, говорит, на голубое небо часами и днями и восхищались бы этой красотой, красотой голубого неба, красотой, красотой, как плывут облака по небу, какая природа потрясающая вокруг нас. Мы это совершенно не замечаем. Почему? Потому что это для нас становится какой-то обыденностью. А обыденность, когда человек воспринимает обыденность, он становится то, что называется в Торе и там разжирел Ешурун. Так говорится о народе Израиля, начал, в общем, брыкаться, то есть когда у человека все кажется халява, все кажется, что само собой разумеющиеся вещи, он перестает это благодарить, а когда он перестает это благодарить, он перестает ощущать ощущение того, что он счастливый человек, у него есть огромное количество счастья везде. Вот мы сейчас можем с вами говорить и записывать, у нас есть там мобильные телефоны, у нас есть записывающие устройства, ну, мы можем говорить, потому что мы здоровы, слава Богу. У всех есть свои болезни, это абсолютно здоровых людей, это понятно. Но это вещи для человека не должны стать какой-то обыденностью. Он в каждой из этих вещей должен видеть какую-то радость, удовольствие воспринимать это. И если ты начнешь воспринимать радость от Всевышнего в каких-то мелочах, ты научишься быть счастливым человеком. Рамхаль пишет потрясающую вещь. Он пишет, Всевышний сотворил человека для того, чтобы он получал счастье. Но, правда, там написано немножко по-другому. Всевышний сотворил человека для того, чтобы он получал счастье от Творца. Вот там есть выражение «от Творца». Один из великих учителей Мусара, он говорит, эту фразу «Месилат Йешарим» нужно читать с точкой, нужно читать немножко по-другому. То есть Всевышний сотворил человека для того, чтобы он был счастливый. Тут поставь точку. Он говорит, секундочку, но у Рамхаля же по-другому написано, чтобы он был счастливый от Творца, то есть от того, что он общается с Творцом. И он говорит совершенно потрясающую вещь. Он говорит, да, да, и в этом есть тоже огромный смысл. Почему? Потому что иногда человек не может воспринимать то счастье, которое он не видит сразу. Потому что бывает вот два разных вида вложений. Там есть вложение сразу, человек что-то, не знаю, там вложил и сразу что-то приобрел, сразу что-то сделал. Человек вот, не знаю, бомбит на машине, сейчас уже не бомбит, ребят на машине, там, не знаю, там, таксист, кого-то подвез, деньги получил, положил в карман. Это, конечно, это хорошая вещь, это когда человек что-то сделал, тут же получил какие-то деньги. Но хорошие, настоящие бизнесмены, которые, в отличие от таксистов, зарабатывают огромные деньги, они понимают о том, что вложение в будущее, оно всегда намного, намного более выгоднее. То есть человек, он покупает какие-то акции, он не видит пока никакого результата. Он вложил деньги, но результат пока не видит. Но он знает, что в будущем он получит в 1000 раз больше. Поэтому почему вот эта фраза Месилат Йешарим? Всевышний сделал человека для того, чтобы он получал счастье, получал радость. Тут он говорит, этот раввин, ставь тут точку, ну тут же в скобочках написано «о Творца». Что имеется в виду? Иногда человек получает радость, ну вот такую вот, то, что называется, сиюминутную. Ложится спать, увидел подушку, там встал. И вот я говорю фразу «открыл глаза», говорит благословение, раскрывающий глаза слепым. Посмотри на мир вокруг тебя. Не воспринимай это как, не воспринимай это как что-то само собой разумеющееся. Проснулся рано утром, посмотри в окно, послушай пение птиц, услышь, как устроен потрясающий мир вокруг тебя. Начни удивляться, как удивляется ребенок. Почему вот у ребенка есть вот это вот совершенно постоянно... Почему ребенок постоянно смеется? Почему ребенок постоянно счастлив? Почему взрослый человек, он постоянно такой с кислой, прошу прощения, мордой ходит? Потому что ребенку все интересно. У него вот все, что происходит. У меня сегодня рядом тут есть такой небольшой пруд, и из этого пруда вышли лебеди на дорожку, прошлись и вернулись в пруд. И, честно сказать, я был на улице, я молился. Я как бы на этих лебедей особенно не обратил внимания. Но мои дети, они вышли в гурьбой, и они смотрели, для них это было больше, чем самый большой парад какой-то. Пошли по улице, пошли лебеди. Понимаете, то есть для них каждая эта вещь, она является чем-то новым, чем-то интересным. Поэтому у них постоянно улыбка на лице. Но это те вещи, которые человек, он получает молниеносно. Вот он сразу это увидел, он должен это научиться смотреть. Но бывают какие-то вещи, когда Всевышний дает добро человеку, но он дает добро человеку в перспективе. То есть иногда человек делает что-то, но он не ощущает о том, что это добро. У него может быть какие-то там разные вещи, там, я не знаю, там человек там, не дай бог, коронавирусом заболел. Там, вся семья болела. Сначала воспринимаешь это как что-то очень плохое. Но потом, когда ты понимаешь о том, что ты уже относительно где-то можешь ходить и, скорее всего, не заразишься, у тебя есть ощущение радости от этих вещей. Я не говорю, что это хорошо заболеть, но просто иногда бывают какие-то вещи, которые человеку кажется какими-то плохими, но в результате ты видишь о том, что ты только выигрываешь от этого. Поэтому и написано в Месилат Йешарим: человек был создан Всевышним для того, чтобы он получал счастье, радость от Творца. То есть он получал счастье. Счастье то, что называется сразу, то, что он воспринимает мир так, как мы сказали. А Творца, имея в виду то, что происходит с ним, даже если это вещь, которая ему кажется не совсем хорошей, он должен понять, что у Творца это тоже счастье. То есть, но только это какая-то долговременная перспектива того, что ты получишь очень-очень много. Поэтому этот взгляд религиозного еврея должен быть на то, как человек должен воспринимать жизнь. С другой стороны, могут возразить. Написано в трактате Брахот о том, что человек постоянно должен думать о дне смерти. Ну, казалось бы, ну, наверное, должен думать постоянно о дне смерти. А что это тогда за радость? Он, наоборот, должен постоянно вот грустно быть, думать о дне смерти и так дальше. Мы когда-то с вами говорили, древние египтяне, они с рождения учили детей книги мертвых. То есть они, когда рождались, они уже учились умирать. То есть вообще вся жизнь египтянина была посвящена смерти. Вот как будет смерть и так дальше. Все было посвящено смерти. И тут написано то же самое. Ты должен постоянно думать о дне смерти. Интересно, эту вот вещь в свое время объяснил Рафис Ройль Салантер. человек, который был основоположником такого движения, которое называется «Мусар», движение изучения этических каких-то вещей, заложенных в иудаизме, в еврейском учении и так дальше. Он приводит очень интересную вещь из того же самого трактата «Брахот», очень интересную историю. Был один там человек, один хасид написано. Когда Талмуд человек называет хасидом, это не значит, что он там на Фабренген ходит и в Штраймеле ходит. Имеется в виду, хасид – это человек благочестивый, то есть, ну, в общем, очень праведный человек. Хасид больше, чем праведник. Был некий такой человек, хасид, был очень бедный. И вот он перед Рош ха-Шанной, так написано, перед Рош ха-Шанной он увидел бедняка, который сказал ему: «Дай мне деньги, у меня нет денег на еду». У него тоже не было денег на еду, и каких-то, там, не знаю, 100 рублей, то, что у него было, грубо говоря, 50 он дал этому бедняку. Он пришел домой, его встретила его жена и говорит, купил ли он там все, что положено в Ашане или в Азбуке Вкуса или в других там магазинах. Он скажет, что, знаешь, он купил только половину еды, потому что половину он отдал бедняку, у которого не было еды. И жена на него, то, что называется, по-доброму его покритиковала. Как иногда жены могут по-доброму покритиковать. Ну, тоже с любовью. И вот он поступил довольно своеобразно, довольно так странно. Он решил провести ночь Рош ха-Шаны на кладбище. Пошел на кладбище и уснул там. Там дальше написано разные вещи, какие он разговоры услышал во время нахождения на кладбище. Но это уже другая тема. Так вот, ну, он провел там ночь на кладбище. Спрашивает Рафис Роль Саландер, странный какой-то, ну, не знаю, метод проведения Рош ха-Шана. Пойти на кладбище, жена тебе там что-то сказала, человек что говорит, я теперь буду на кладбище среди могильных плит жить. Что-то странно. И плюс еще Рош ха-Шана, почему он туда пошел, такой день суда. И Рафис Роль Саландер говорит интересную вещь. Он говорит, что объяснение тут этой истории следующее. Этот человек, он на протяжении года он практиковал у себя такую черту характера, как подавление гнева, то есть вспыльчивость. Ну, когда человек не должен реагировать на какие-то вот там вещи, вот спокойно, с улыбкой, то, что называется. И тут перед самой Рош ха-Шаной, у него был такой урок, финальный экзамен, он дал эти 50 рублей, пришел домой, жена ему сказала все, что она думает, и он почувствовал в своей душе о том, что вот возник какая-то, взять и ответить, ты сама такая. И когда он это увидел, он понял, что ночь нужно провести на кладбище. Почему на кладбище? Потому что, находясь на кладбище, он понимал о том, что, ну а что такое жизнь? Жизнь, она молниеносна. Человек живет там 70, 80, 90, 100 лет, потом все равно уйдет. А зачем сердиться? Зачем вообще это все нужно, если это все вообще уходит сюда? То есть цель человеческой жизни – нахождение не тут, а нахождение в каком-то совершенно другом месте. И он это понял, и на утро пришел в синагогу другим человеком. То есть он увидел о том, что вот это вот проявление гнева, которое у него было, он его на кладбище, то, что называется, окончательно поборол. Что говорит Рафис Роль Саландер? Отсюда и учится следующая вещь, которую говорят наши мудрецы. То есть если человек видит какую-то там вещь, которая ему не нравится, он должен как бы с ней там бороться, как бы пытаться ее изменить и так дальше. Один раз, второй раз, пятый, десятый. Но если он видит о том, что это не получается, он должен подумать о том, что, как пел известный петербургский каббалист Рав Михоэль Боярский, он пел, что говорит, все, говорит, пройдет, и говорит, и любовь, и радость, все, говорит, пройдет. Это действительно все пройдет, и любовь, и радость. Тогда ты действительно должен об этом подумать. То есть, что говорит Рафис Роль Саландер, выражаясь на русском языке? Это похоже на то, что человек едет в машине. Вот когда он подъезжает к зебре или к светофору, он потихонечку тормозит. И это нормально. Но если вдруг он едет, и кто-то выбегает резко на дорогу, не дай бог, он сразу ногой вдавливает в тормоза. Машина скрипит, проезжает, он портит колеса, портит машину, но он понимает о том, что есть ситуация, когда нужно действительно нажать на тормоз. Так вот, когда написано, человек должен помнить о дне смерти, это и именно тот самый тормоз. Когда человек видит о том, что по-другому никак, он не изменится, по-другому никак, он не может на себя повлиять, подумай тогда о дне смерти. Но в обычной жизни, когда живет человек, научись петь песнь, научись радоваться обыденным вещам, которые есть вокруг тебя. Почему? Потому что если ты не будешь воспринимать эту радость, которая тебя окружает, ты не сможешь тогда воспринять Творца в этом мире. А это самая главная задача, которая есть в человеке. Говорят наши мудрецы, «Ецер ара в человеке, дурное начало в человеке – это грусть». Вот когда человек грустен, это ецер ара человека. Не может быть хорошее начало человека, божественное начало человека быть в грусти. Поэтому человек должен учиться воспринимать мир именно так, глазами ребенка, удивляться каждой вещи, восхищаться каждой вещи. Не смотри на какую-то вещь, которая есть вокруг тебя просто так, что она там проходит и так дальше. С другой стороны, в том же самом Талмуде написано о том, что в этом мире там уста человека не должны наполняться смехом. Это тоже не надо трактовать, о чем имеется в виду. Имеется в виду о том, с чего мы начали. То есть не должно быть смех от причины, то, что называется у нас признак глубокого каббалистического восприятия мира. Понимаете? Дурачина, то, что называется. То есть в этом отношении безусловно. То есть если человек, он просто так хохочет и от каких-то глупостей, и любимая его, не знаю, там послушать какую-то пошлую шутку или анекдот и так дальше, от этого веселиться, радоваться, хохотать и так дальше, это безусловно плохо. Об этом говорится в Талмуде, что не наполняется уста смехом бессмысленным, но радость, которая находится в сердце, улыбка, которая есть на лице человека, это то, что должно сопровождать человека постоянно. Поэтому, если мы говорим об ортодоксальном, о взгляде Торы на то, каким должен быть человек, человек настоящий, верующий человек, это должен быть человек счастливый, с радостной улыбкой на лице. Но не улыбкой какого-то, знаете, такого блаженства, отрешенности от мира. Нет, человек находится в этом мире. Но просто все, что вокруг него, он воспринимает как ребенок, он воспринимает как что-то новое, он воспринимает, научись, открывая глаза каждое утро и произнося это благословение, дающий свет слепым, вспомнить о том, что посмотри на свою комнату, посмотри в окно, посмотри на родных, которые вокруг тебя, порадуйся. То есть человек должен, но это практика, человек должен учиться быть радостным.
Замечательно сказано, прямо аминь. Хочется попросить советов, да, потому что, скажем так, в секулярном мышлении мы сейчас еще это принято называть новым термином, что люди, в принципе, построены по модели дофаминовых достигаторов. Ну, достигатор – это такое жаргонное слово. Дофамин – это известный гормон, который выделяется, гормон счастья, который выделяется в нашем организме, который мы вырабатываем по мере достижения своих целей. Вот когда человек ощущает, что он свою цель достиг, он получает вспрыск гормона дофамина. Ну, это не единственный, кстати, гормон счастья, их там некоторое количество, которое приводится в силу и выделяется в результате разных эмоций, процессов, которые в организме происходят. Но тем не менее, дофамин, наверное, важнейший, поскольку многие другие гормоны являются как бы либо предгормонами, либо теми, которые способствуют в конечном итоге своей деятельности выделению того же самого дофамина. Ну вот, значит, мы склонны радоваться какому-то достижению, или, кстати, постижению, как форме достижения. Теперь, если человек ведет ортодоксальную религиозный образ жизни, то действительно он ежедневно сталкивается с большим количеством текстов или высказываний, которые ему говорят люди, в среде которых он находится, скажем так, по-моему, вы меня будете поправлять сейчас, угрожающего характера. Даже наши с вами беседы содержат такого рода тезисы, когда мы с вами, вы говорите о том, что смотри, эта жизнь – это некая игра по зарабатыванию очков, для и итог будет подведен в мире ином, в котором ты можешь оказаться победителем, можешь оказаться, скажем так, не победителем. Что наверняка означает, что победителем быть, самым общим термином, скажем, лучше, чем не победитель. Ну, это и стимулирует нас набирать очки в этом мире для того, чтобы в следующем ощутить некую радость победителя. Теперь, вокруг нас, повторюсь, достаточно много предупреждений о том, что смотри, ты можешь проиграть, ты не набираешь очки, ты можешь их не набрать. Не знаю, не вовремя помолился или вообще пропустил молитву. Не смог выполнить все требования шаббата. Это довольно сложно сделать, выполнить все требования шаббата, даже для религиозного человека. И в итоге, тебе, с моей точки зрения, вы меня уж поправляете, я, собственно, поэтому задаю этот вопрос, мне кажется, что остаться в ощущении вот этого счастья на фоне твоей очень высокой мобилизации внутренней, не проиграть, не пропустить какой-то, собственно говоря, не оказаться не выполнившим какие-то заповеди или какие-то действия, и обрести себя тем самым на проигрыш при подведении итогов, вот это ощущение постоянной борьбы за эти очки и возможности проиграть, оно не очень способствует такому веселому и радостному отношению к каждому мгновению. Это скорее способствует такому напряжению человека, находящегося в борьбе. Что вы скажете?
Вы знаете, смотрите, тут нужно отделить то, что называется, прошу прощения, мух от котлет. То есть тут есть на самом деле два, может быть, даже три уровня. Я сейчас объясню, о чем идет речь, где мухи, где котлеты. С одной стороны, был такой древнегреческий философ звали Эпикур. И его философия, я не буду все ее там описывать, но она заключалась в том, что, в принципе, человек, вот он живет, потом умрет, поэтому, в общем, потом жизнь на этом заканчивается. Кина дальше не будет, то, что называется. Поэтому говорил Эпикур, что так как ты живешь там какое-то количество лет на земле, вот тебе их дали, больше потом ничего не будет, поэтому живи на полную катушку. У Эпикура, может быть, была философия более, ну, такая изощренная, я ее очень просто сказал, но смысл философии именно такой. Живи на полную катушку. Поэтому эпикурейцы, последователи Эпикура, на еврейской терминологии, они называются словом эпикойрес. Эпикойрес – это эпикуреец. Эпикуреец – это, ну, не знаю, как перевести, наверное, на русский язык, как еретик, если так можно сказать. Человек, воспринимающий жизнь именно таким образом. То есть в этом отношении, безусловно, как бы, вот что говорит Эпикур, ты должен понять о том, что ничего нету, ничего не будет, поэтому радуйся. Поэтому в этом отношении, конечно, можно сказать, а что заморачиваться там религией и так дальше. Можно пойти по философии Эпикура, говорить о том, что человек живет в этой жизни один раз. Все остальное это, в общем, какие-то там домыслы, больная фантазия там и Равгдали, или еще каких-то других там религиозных фанатиков, как у нас называют их в Израиле, досами. Поэтому живи на полную катушку. Все, в общем, все закончится, и на этом больше ничего не будет. Это одна сторона медали. В этой же стороне медали есть и вторая философия. Философия, которая, в принципе, построила целую религию, христианство. В этой самой философии Павел, не хочется опять же упоминать его в нашей беседе, по-нашенски Шауль, как его еще звали, до того, пока он Павлом не стал. Так вот, у Павла вся его философская система, она построена на ошибке, на глобальной ошибке. Он говорит так, что написано в Торе о том, что если человек не будет соблюдать все слова этой книги, то есть все слова Торы, то у него не будет будущего мира, то у него вообще ничего не будет. И он говорит, смотрите, а ведь невозможно соблюдать все. Невозможно всю Тору соблюдать. Что получается, говорит Павел? Получается, что каждый человек, каким бы он ни был хороший, сколько бы он ни делал, он все равно не может достичь вот этого главного состояния, о котором мы говорим, которое мы назвали термином «будущий мир», «Алам Аба». Поэтому что, как, единственный способ от этого, как этого достичь? Он сказал, вот нужно сказать о том, что он должен верить там, в какого-то там человека, в данном случае он сказал Иешуа и так дальше, и вот через него ты получишь спасение, иначе ты будешь просто не спасенным. Это вторая сторона эпикурсута, это вторая сторона философии эпикуриса, эпикура. То есть в этой части человек говорит так, не заморачивайся, живи сегодняшним днем, и у тебя все будет нормально. И поэтому как бы не думай ни о какой религии, радуйся жизни, потому что умрешь, и на этом все закончится. С другой стороны, тут же есть философия Павла, который говорит о том, что действительно, ты ничего не можешь там соблюдать и так дальше. Это невозможно, это нереально, это очень сложно. То, что ты начинаешь сейчас делать, это очень-очень сложно, невероятно. Поэтому у тебя есть палочка-выручалочка. Ты можешь вообще там ничего не соблюдать практически. Поэтому христианство, в принципе, оно отменило все там большинство заповедей, которые написаны в Торе и так дальше. А просто ты должен верить там в Иешуа и так дальше. Есть какие-то, понятно, моральные какие-то постулаты. И у тебя будет все хорошо. И тогда тоже. Но это тоже своего рода форма такой «не заморачивайся». Все это, с одной стороны, является как бы тупиковым путем, то есть путем, который ведет, я никого не хочу сейчас обидеть, но путем, который ведет, в общем, в принципе, в никуда, в духовную бездну, определенную. То, о чем говорит Тора, это немножко другой взгляд на все вот эти вот вещи. Безусловно, у человека есть, ну, понимаете как, вот с чем это можно сравнить? Это можно сравнить вот с такой вот состоянием. Сейчас это как бы невероятная вещь. Человек, вот у каждого были свои какие-то планы на лето. Кто-то куда-то хотел поехать. Я лично хотел поехать по еврейской Италии. Очень хотел, планировал там города разные, куда мы поедем, что мы будем смотреть. Я еврейскую Италию неплохо знаю, хотел детям там много чего там рассказать. Не полетели в этом году, но дай бог, что были здоровы, может, в следующем полетим. Но к чему я хочу сказать? Вот человек, он садится счастливый, радостный, что у него наступает отпуск. Садится он, наконец-то, в самолет. Вот он сел в самолет, и у него ощущение радости, у него начинается отпуск. Причем отпуск очень интересный, у него огромная потрясающая программа впереди. Но тут к нему подходит стюардесса и говорит, застегни ремни безопасности. А потом дальше он сидит со своим мобильным телефоном. Они говорят, извините, на взлете или при посадке у нас мобильным телефоном не пользуются. Испортит ли это человеку ощущение радости и счастья? Ну, если человек глупый, то, что называется, видят в полу в налитом стакане, что он наполовину пустой, не наполовину полный. Это может, конечно, испортить ему все, что угодно. Вот он хотел и так дальше. Но умный человек, он прекрасно понимает о том, что полет невозможен без правил безопасности. Насколько я знаю, мы с вами когда договорили, когда вы улетали из какого-то определенного очень хорошего города и не улетели, потому что в самолете что-то у вас произошло, там самолет, скорее всего, резко затормозил. Я был один раз свидетелем того, когда самолет набрал скорость, он резко затормозил. Я понял, насколько прекрасное изобретение ремни безопасности, потому что если бы у меня не было этих ремней, я бы, наверное, улетел бы в середину этого салона. Поэтому ты человек умный, он понимает о том, что ремень безопасности, он совершенно не должен противоречить твоему счастью. То есть, ну, как бы это определенное правило жизни, по которому ты живешь. Если ты хочешь здоровым, счастливым долететь до своего отпуска, надень ремни безопасности. То же самое относится и с мобильным телефоном. Да, ты сейчас не попользуешься мобильным телефоном при взлете и при посадке, но это, опять же, не должно портить твое настроение. Ты понимаешь, что так положено. Если ты хочешь насладиться радостью, хочешь насладиться прекрасным отпуском, у тебя есть какие-то определенные вещи, которые, ну, которые просто являются жизненно необходимыми, они являются правилами безопасности. То же самое происходит и с евреем. У еврея есть свои правила еврейской безопасности. Безопасности его жизни, безопасности его духовной жизни. И эти правила, они есть. Но если человек, он постоянно, то, что называется, зацикливается на этих правилах, то есть если человек будет весь полет лететь и думать только о том, что ах, как плохо то, что я не посидел с интернетом, когда взлетал, и как плохо то, что я не посижу и не посмотрю интернет, когда буду садиться, и будет думать только об этом, отпуск у него испорчен. То есть, ну, как бы он уже не наслаждается полетом, он наслаждается какими-то вещами, которые должны у него в голове быть как само собой разумеющиеся вещи. Человек, он там не сует же два пальца в розетке, не прыгает с окна, он понимает о том, что это правило физической безопасности, есть правило духовной безопасности. Ну, хорошо. А человек, он постоянно думает, ну, это уже философия Павла. Посмотрите, это же та же сторона медали. Человек думает постоянно, а как я это буду все соблюдать? Это невероятно. Я не смогу это все сделать. Я должен каждую секунду об этом думать, волноваться и так дальше. Поэтому Павел говорит, что тут есть легкий вариант. Не соблюдай. Скажи там, кто-то за тебя помолится, есть кто-то, кто тебя искупит и так дальше. А ты, в общем, как бы живи, как ты живешь. Плюс-минус. Опять же, я утрирую всю эту вещь. Поэтому в этом отношении тоже неправильный взгляд на мир, потому что человек, он не может быть идеальным. Да, он сегодня что-то у него получилось, а завтра у него что-то не получилось. У человека есть период взлетов, период падений. Но вот как мы говорили в Олимпиаде, ведь там самое же главное – это не результат, самое главное – участие. Когда человек, он живет духовной жизнью, то есть если он воспринимает духовные правила как некие правила безопасности его жизни, и он понимает о том, что ну, иногда они получились, иногда они не очень получились, но он старался. Он старался. Человек не должен быть там, не знаю, ломать голову, там, рвать на себе волосы и так дальше, или думать о том, как я сейчас буду соблюдать шаббат, если там есть миллион каких-то вещей. У меня человек, который меня учил плавать, когда я был еще маленький, папа мне дал этому там, тренеру, он меня научил плавать. И он мне сказал, я говорю, когда я плаваю, знаете, я не могу плавать, я постоянно думаю, что я как сейчас помню, вот этой рукой сюда, этой ногой туда, я начинаю запутываться. Он говорит, послушай, не думай об этих вещах, просто плавай. То есть это тоже есть определенный какой-то совет. Просто начинай делать. Иногда у тебя что-то получится, иногда у тебя что-то не получится. Иногда у тебя удастся это сделать, иногда у тебя не удастся это сделать. Но ты не должен зацикливаться на этом, ты должен получать радость и удовольствие от того, что ты делаешь, что твоя жизнь наполнена каким-то духовным, духовным смыслом. У тебя, допустим, суббота, она не проходит как бессмысленный просто, как еще один день, еще один день. Нет, это день не еще один. Этот день у меня наполнен чем-то, то есть я там, там помолился, я сделал что-то, а сегодня не помолился, а я случайно не сделал что-то. Но опять же, человек понимает о том, что ну хорошо, сегодня не сделал, в следующий раз сделаю. То есть человек должен от этих вещей, он должен, ощущать какую-то радость и счастье. То есть не напряжение, а радость и счастье. Талмуд говорит потрясающую вещь. Он говорит о том, что человеку запрещено воспринимать молитву так, как путник, который несет огромную ношу за спиной, и вот он снял эту ношу и вздохнул, сказал: «Фух, наконец-то, донес, теперь можно отдохнуть». Иногда так оно и бывает в жизни человека. Человек постоянно живет с одной мыслью: «Я не помолился Минху, я не помолился Минху, Минха, Минха, я ее не помолился». Человек помолился Минху, фух, теперь можно там до Марива спокойно жить, я уже понимаю о том, что Минху я отмолился. Это неправильное ощущение и восприятие человеком, то, что он делает, то, о чем Талмуд предупреждает. Ты должен это воспринять не как какой-то груз, который у тебя за спиной, наоборот, как радость. Ты помолился Минху. Ты стал сейчас таким же, как были твои предки напряжения там тысячелетия. Ты сделал что-то духовное в этом мире. У тебя 10 минут твоей жизни в этот день наполнен чем-то духовным, чем-то важным, чем-то таким принципиальным. То есть надо на каждую вещь смотреть именно с этой точки зрения. То есть ошибки, Иов говорит, нету праведника, который не грешил бы. Это факт. То есть ты хочешь учиться плавать, не думай, какой ногой и какой рукой сейчас сделать. Просто плавай. Просто начинай плавать, и все. Поэтому тут я думаю, именно такой должен быть настрой человека. Человек не должен быть максималистом в духовном плане. Запрещено тут быть моим. Либо я все, либо я ничего. Либо я это все сделаю, либо я это не сделаю. Нет, тут так не работает. Ты пытайся что-то сделать, но пытайся это сделать, ощутить от этого тоже какую-то радость. А если ты что-то не сделал, я не сделал что-то, но я же хотел это сделать. Я понимаю о том, что сегодня у меня не получилось, завтра у меня получится, обязательно. Поэтому если человек будет воспринимать вот эти вот правила духовной безопасности именно так, как пристегнуться ремнем и выключить компьютер во время взлета и посадки, но будет думать, что цель-то его жизни – это полететь в отпуск, насладиться этой поездкой, насладиться полетом на самолете, насладиться видами, которые вокруг тебя, которые Всевышний тебе отдал. Но ты знаешь о том, ты наслаждаешься ей безопасно. Ну хорошо, но человек взлетел и не пристегнулся. Так что теперь не летать на самолете – ну, в следующий раз я пристегнусь. Сегодня у меня не получилось. Завтра обязательно получится. Поэтому я думаю, что и в этом отношении у человека должно быть именно такой настрой.
То есть мы не должны исполнять заповеди из какого-либо ощущения страха?
Ни в коем случае. Это самый низкий уровень ощущения соблюдения заповеди. Самый низкий уровень соблюдения заповедей – это ират онеш. Вот то, о чем вы говорите, ират онеш – это страх наказания. Вот я это не сделаю, потому что если я это сделаю, мне дадут по голове. Поэтому я это делать не буду. И вот когда человек, вот он так живет постоянно о том, что тут пойдешь по голове получишь, тут пойдешь по голове получишь и так дальше. Это безусловно, существенный метод, потому что тогда человек, может быть, что-то соблюдает, но это неправильно. Человек должен соблюдать заповеди из-за ощущения любви ко Всевышнему, из-за ощущения того, что ты от этого получаешь радость, получаешь какую-то радость и счастье. Вот мой день, он чем-то наполнен. он отличается чем-то от какой-то обыденности. То есть я вношу в мою жизнь что-то новое, что-то интересное. И это новое интересное, это не какая-то там глупость и так дальше. Это вещь, на основании которой построена вся мировая цивилизация. А мировая цивилизация, она построена на основании, ну, не знаю, библейских взглядов на мир. Когда человек наполняет свою жизнь именно этими вещами, он это должен делать именно из любви, именно из радости. То есть, но вот иратоныш, вот страх наказания, ведь написано в Перкеавоте, не служи, не будь подобно рабам, которые служат своему господину из-за страха, а будь рабам, которые там служат и за то, что они не получат никакой награды. Это немножко другой уровень, но его можно перевести точно так же, то есть не будь тем, которых ты служишь из-за там страха, а будь тем, кто, как, если ты это служишь из любви. Страх на самом деле, интересно, говорят наши мудрецы, есть вот самый низкий уровень служения Творцу, это иратоныш, страх наказания. Потом идет высокий уровень, это служение из любви. То есть мы вот служим, потому что мы от этого получаем счастье, радость. Мы это любим, мы любим Творца, и мы от этого ощущаем радость и так дальше. А дальше, они говорят, ну есть еще более высокий уровень. И еще этот более высокий уровень, опять служите страха. Как же можно сказать, что страх – это самый низкий уровень, любовь дальше, из любви это более высокий. Но если ты хочешь достичь высшего пилотажа, ну, самых больших высот, ты должен опять служить из страха. Но это другой уже страх. Какой-то страх. Страх, когда ты разочаруешь того, кого ты очень уважаешь. Вот, ну, не знаю, там, человек, он, не знаю, там, жених влюблен в свою невесту. Он ее там боготворит, она для него там все. И он очень боится сделать что-то такое, чтобы, ну, разочаровать ее в себе, чтобы она в нем увидела что-то, что ее как бы разочарует. Поэтому он боится не из-за того, что он боится ее, что она ему по голове даст. Нет, он настолько ее любит, он настолько восхищается ей, что он боится, что как-то своим поведением уровень этого восхищения как-то упадет. То есть высший уровень – это когда человек боится сделать что-то Всевышнему. Как же, если он мне дает все, а я ему сделал такую вещь? Ведь я же ему сделал больно, я ему сделал плохо, я его не оправдал его доверия, то, что называется. Это высший уровень. Но, опять же, спускаясь на то, что называется грешную землю, можно сказать о том, что плавай и все. И все. И получай удовольствие от жизни. Иначе вот, твоя жизнь превратится либо в полный кошмар, но не будет никакой духовности.
Рав Геннадий, а вот этот этап первый, самый низший, соблюдение страха, его миновать-то можно? Или все равно его каждый проходит?
Думаю, что нет. Я думаю, что... Ну, может быть, его могут миновать какие-то очень высокие люди, но зачем делать из себя каких-то... У меня тоже по большей части, наверное, до сих пор этот этап. Болезнь детства духовного. Это страшно.
Подскажите, как сделать его короче, скажем так, или менее болезненным? Какими приемами вы пользуетесь?
Я пользуюсь приемами. Я вам скажу, опять же, я не знаю, насколько это... Я просто плаваю. Опять же, это, может быть, не даст ответа на вопрос. Но просто, допустим, для меня, какие-то вещи, которые есть на протяжении дня, я их не воспринимаю. То есть я это воспринимаю как часть своей жизни. Не знаю, Шахарит Минхамарев, к примеру, там Тфилин по утрам, ну, к примеру, я сейчас говорю пример. Или, допустим, суббота. В субботу, у меня суббота построена по определенному там, не знаю, графику. Там, молитва, трапеза, общение с детьми, там, чтение книжек, гуляние по улице и так дальше. То есть это часть моей жизни. Я это воспринимаю как часть, ну, как бы, как часть моей жизни. И оно для меня не является чем-то сложным и чем-то таким, о чем я постоянно думаю. Я просто плаваю. Так как я этим живу, и так как это просто вошло в мою жизнь, как часть моей жизни, у меня все остальное время остается на то, чтобы... А дальше я просто живу, ну, как бы, не то, что обычной жизнью. Моя жизнь уже, понятно, необычная. Но у меня есть все силы восхищаться и наслаждаться тем миром, который есть вокруг меня. Смотреть, как он гармонично устроен, там, не знаю, там работать, общаться с людьми и так дальше. То есть вот эти вот правила безопасности, они должны стать твоей как бы второй натурой. Просто когда ты так живешь, ты перестаешь ощущать какие-то... Бывают ли промахи? Конечно, бывает. Ну, конечно, бывают промахи. И почему в религиозных семьях часто берут и заклеивают, там, не знаю, выключатель на туалете скотчем, к примеру. Ну, сколько раз было, ну что же, нельзя себе говорить лашон ара, но я думаю, что это там, ну, к сожалению, многие люди, ну, выключал я свет в шаббат. Ну, выключал, ну, как бы я это не сознательно делал, просто по автомату взял, выключил, там, или сделал что-то неправильное, и... Но я от этого не бьюсь головой об стенку. Я просто понимаю, что мне нужно сделать для того, чтобы в следующий раз это не сделать. Ну, хорошо, если я постоянно выключаю, давайте я заклею эту штуку. Или если я что-то там делаю, то давайте я, ну, не знаю, еще какую-то вещь сделаю. То есть, когда еврейская составляющая, она становится частью твоей жизни, и ты не воспринимаешь ее как некий мешок, который ты носишь, воспринимаешь просто как вот, ну, ты же чистишь зубы каждый день, чистишь. Ты купаешься каждый день в ванной, купаешься, ну, если ты хочешь быть нормальным человеком. Ну, точно так же ты молишься, шахарит, молишься, ты одеваешь тфилин, одеваешь. Ну, то есть, это как бы, ну, как бы часть... часть тебя. Когда это становится часть тебя, ты перестаешь воспринимать это как что-то, когда человек вот учит иностранный язык. Вот вы же знаете, это прекрасное ощущение, когда ты его учишь и думаешь каждое слово, которое взять там и сказать, так или так. А вот я вижу, вот, допустим, вы на английском говорите «хорошо». И, скорее всего, я думаю, что когда вы говорите, вы не думаете уже, какой этот будет тут так, вы просто говорите. И это кайф, когда человек просто вот говорит на иностранном языке, не думая о правилах грамматики и так дальше. Он просто говорит и все, он просто получает удовольствие. Это вот то, когда человек говорит и когда человек учится. Пока человек учится, пока человек, он для него это все как изучение чего-то, тут, конечно, тут неправильно, тут не так. Тут не сяк, но когда это становится частью тебя, ты просто говоришь и все, ты плаваешь и все, ты просто живешь так и все. И это уже становится твоей второй натурой.
Ну, отличный пример. А что все-таки, то есть, когда ты уже в воде и ты уже плывешь, то действительно ты уже должен... не должен, ну, шансов воспринимать воду в этой ситуации как нечто враждебную среду или как бы опасную среду уже неконструктивно.
Конечно.
Может быть, об этом и стоит помнить, но, так сказать, ты уже в ней же плывешь и живешь. Что вы посоветуете тем, кто еще в эту воду не прыгнул, которые только пробуют, подходят, знаете, как ножки, так раз-раз, ой, холодненько, значит, вот, да, многие говорят, что стоит поплавать. В этом есть большой смысл и удовольствие. Но некоторые говорят, что нет, так сказать, вода холодная, можно простудиться. Вот. И вообще лучше пойти в ресторан, я не знаю, выпить кофе или пойти на, я не знаю, на футбольную площадку, сыграть в футбол. Незачем плаванием заниматься. Дело это непростое и сложное. И поэтому ты воспринимаешь вот это приближение к воде хочу идти по каким-то причинам, ты по каким-то причинам все время находишься на этой линии воды, ты действительно, так сказать, слегка вот это вот сомнение, оно не делает тебя счастливым. Что вы посоветуете тем, кто пока еще находится в этом состоянии? Сомнения, скажем.
Вы знаете, я вам скажу такую вещь, знаю немножко вас, так как мы дружим уже с вами не первый месяц, вам это может сейчас опять не понравиться, но это факт. Нравится и нравится, но это вот так, как я это воспринимаю, эту вещь.
Но вам не следует говорить то, что мне обязательно понравится. Мне, в принципе, до сих пор нравится все.
Но я вам просто скажу. Знаете, когда человек приходит, к примеру, решил покататься на горных лыжах, взял там, приехал там в Альпы, или там находится на наших там каких-то российских курортах, там в Сочи поехал, там под Питер куда-то поехал на горнолыжные курорты, потратил деньги, взял там лыжи, сюда приехал, и тут смотришь, это гора, и она страшная. И ты не знаешь, спускаться по этой горе, не спускаться по этой горе, но ты же сюда приехал. Раз ты уже сюда приехал, попробуй. Но как попробуй? Ну, да, начни сначала учиться. Но если ты уже приехал сюда, если ты пришел на пляж, прыгай в воду. Если ты уже решил покупаться, так зайди в эту воду. То есть холодная она там, не холодная она. Это уже как бы второстепенные какие-то вещи. Если ты уже сделал какой-то шаг, сделай второй шаг. Пришел, знаете, это очень хорошо ощутимо. В микве Аризали, я, наверное, не знаю, уже приводил, наверное, этот пример, но это потрясающая вещь. Я очень боюсь холодную воду. Но
я там был.
Да, а микве Аризали, она очень холодная. Но когда ты туда, а когда ты туда идешь летом, у меня всегда там есть ощущение тоже радости, потому что там стоит толпа, прошу прощения, голых, бородатых и очень духовных мужчин, которые хотят так окунуться все в микву Аризали. И там очередь. И если ты будешь ножкой только так постепенно в нее входить, тебя с этой миквы просто вынесут, потому что люди там, все хотят туда окунуться. Поэтому когда за тобой стоят и говорят, ну ты пришел, прыгай. Знаете, я первый раз, когда туда пришел, я стоял перед этой миквой, я очень боюсь холодную воду. Я опустил ногу, я понял, что я, скорее всего, туда не пойду, она очень холодная. И за мной стоял хасидский дедушка какой-то, он сказал, если ты уж сюда пришел, так окунайся. И он был прав. Я прыгнул и окунулся. И вот когда я прыгнул, я начал получать удовольствие от окунания в микве Аризали. Она уже не такая холодная, как бы кажется. Я уже даже там 3-7 раз окунулся туда-сюда, вышел. Но с каким ощущением к счастью я вышел? Я окунулся в микву Аризали. Я приобрел что-то духовное. После этой холодной воды выходишь в этот жаркий Цфат, и ощущение, ощущение полной радости. Поэтому какой тут есть совет, как мне кажется? Если человек стоит на берегу и думает, купаться, не купаться, приехал на горнолыжный курорт, думает, спускаться, не спускаться, если ты уже это сделал, и другого способа нету. Ты долго уже готовишься, ты долго стоишь на берегу, так прыгни в эту воду. Когда ты прыгнешь в эту воду, ты начнешь получать удовольствие. Во-первых, от того, что ты себя преодолел. У тебя был какой-то там страх, какой-то тормоз, какая-то там, не знаю, там защита и так дальше. Ты себя преодолел, ты стал другим человеком. И от этого у тебя возникнет тоже ощущение счастья. Ощущение счастья. Но еще раз я хочу сказать очень важную вещь. Человек должен воспринимать свои, ну не знаю, как бы еврейские вещи, которые должен делать каждый еврей, не как чего-то такого страшного, а как, ну не знаю, почистить зубы, не знаю, покупаться. Ну это то, что нужно для твоего тела, это то, что нужно для твоей души. А все остальное, весь твой день, весь твой распорядок дня, он ничем не изменился, он стал только другим, он стал уже более наполненным каким-то смыслом. А так твоя работа осталась твоей работой, твои друзья остались твоими друзьями, может быть, какие-то друзья уже перестанут для тебя быть твоими друзьями, потому что, может, они тебе будут неинтересны. да, может быть какая-то вещь, которая первоначально может показаться какой-то, ну не знаю, там странной или еще что-то. Ты, ну, не будешь с ними кушать в общих ресторанах, к примеру, где кушают они. Кстати, это для многих людей является сразу же определенным каким-то барьером и так дальше. Но тут вопрос такой, то есть не готов плавать на глубине, ну поплавай тогда не на глубине, но ты уже в воде. Но что-то ты еще делаешь, что-то ты не делаешь, но ты понимаешь о том, что твоя задача доплыть до буйка, а пока ты в лягушатнике. Ну хорошо, он в лягушатнике, но я все равно уже плаваю в этом лягушатнике. То есть, одним словом, человек должен перестать просто стоять и думать, прыгать, не прыгать, надо прыгать. И это правильное, самое логичное решение, которое есть.
Ну и если дополнить к этому логику о том, что в конце концов ты можешь оказаться не на первых рядах, а на даже галерке, но все равно концерт будет очень классно.
Да, конечно.
То это, ну, наверное, дает более взвешенное отношение к этим решениям, потому что, смотрите, сказать человеку о том, что, ну, конечно, ты можешь поехать вниз по горе или не поехать, но если ты не поедешь, то, я не знаю, на пути домой твой автобус сломается, и ты будешь там месяц пешком идти, ну, так скажем, да? А если ты поедешь с горы вниз, то все будет у тебя в порядке. Это один подход. А второй подход, конечно, слушай, ну, ты не съехал с горы, все равно ты посмотрел на горы, доехал, и все хорошо. Просто, видимо, ты не получил всего, что мог бы, но окей, как бы и так тоже, так сказать, приемлемо.
Да.
Вот второй подход, он гораздо более, мне кажется, предопределяет счастливое отношение к жизни.
Да, 100%. Ты уже можешь поставить галочку в своем, не знаю, путевом журнале о том, что на этом курорте ты был. Ну, да, ты, может быть, не съехал, а может, даже съехал и упал. Но ты там был уже. Ты там был. То есть у тебя есть ощущение, что я тут побывал. Но еще одна вещь, люди, которые съезжают с горы, ведь они же счастливы, ведь они радостные, они от этого получают удовольствие. Поэтому так как ты видишь людей, которые живут с этим и получают от этого удовольствие, ты понимаешь о том, что если ты начнешь пробовать съезжать, даже если у тебя не получится, но даже то, что у тебя уже будет, то, что я стал на лыжи, то, что я немножко проехал, немножко, это уже ощущение. Я гевер, я сделал что-то такое там принципиальное. Абсолютно, я с вами согласен в этом отношении. Все должно...
Согласитесь, что все-таки много святых текстов звучат угрожающе. Просто надо уметь к этому отнестись, как вы нас и учите, правильно?
100%. Я вам скажу так, они не звучат угрожающе. Они звучат предостерегающе.
Не, ну это, слушайте, тут очень тонкая грань. Знаете, если почитать, так сказать, не помню, главу в Торе о там, проклятиях, которые посетят еврейский народ, когда он перестанет выполнять заповедь бить Всевышнего, они, во-первых, носят максимально жесткий, максимально... как сказать, материалистичный характер, и читать это без содрогания, честно говоря, не получается, пока не подготовишь себя к тому, что это, ну, в каком-то смысле аллегория. Поэтому предостережение и угроза, грань очень тонкая.
Я готов согласиться и не согласиться, потому что, понимаете, тут есть... Опять же, если это долгая тема благословения и проклятия, просто когда человек, у человека в этой жизни есть какой-то определенный путь, по которому он должен пройти. Тот, который человек сотворил, он хочет, чтобы он этот путь прошел правильно. И если человек, он сходит с того пути, который может принести ему счастье, именно принести ему счастье, потому что мы сказали, что, как написано в Месилат Йешарим, Всевышний создал человека для того, чтобы он получал счастье и радость. Счастье и радость. Если ты видишь от того, что так ты счастья не получишь, а идешь по какому-то неправильному пути, иногда тебе нужно туда взять и, в общем, как бы повернуть тебя с этого пути. Поэтому все вот эти вот проклятия и так дальше, они воспринимаются именно таким способом. Мы же не воспринимаем как проклятие того, что если мы едем отдыхать куда-то на курорт, нам говорят о том, что ты не должен загорать на солнце постоянно. Иначе у тебя будет рак кожи, не дай бог, ни про кого не будет сказано. Да, а я хочу загорать. Ну, загорай, только у тебя будет рак кожи. Я от этого удовольствие получаю. Ну, опять же, ты же знаешь, что это делать нельзя. Ведь у нас же тоже в нашей жизни есть огромное количество разных вещей, которых написано делать нельзя. То есть мне это нравится, но это плохо, потому что это вредит твоему здоровью. Если человек говорит, я буду плевать на это, там, загорать на солнце 2-4 часа в сутки, выкуривать по 3 пачки сигарет в день, ну хорошо, либо получишь рак кожи, либо рак легких, ну как бы либо одно, либо другое ты получишь, ну удовольствие ты свое получишь, но умрешь молодым, к примеру, то есть тут происходит точно такая же вещь. Если ты это воспринимаешь не именно как какую-то вещь, потому что, опять же, в жизни человека есть огромное количество разных ограничений. Мы же их не воспринимаем как ограничения. Мы их воспринимаем как определенные законы физического мира. То, что написано в Торе, и то, что мы воспринимаем как угрозы, это определенные ограничения духовного мира. Так делать нельзя. Почему? Потому что так будет плохо. Загорать нельзя, будет рак кожи. Это делать нельзя, потому что тебе будет плохо тогда. Если ты это воспринимаешь именно таким способом, то тогда, мне кажется, тоже не будет никаких вещей. Потому что в каждой вещи для того, чтобы врачи нам дают эту рекомендацию только с одной целью, чтобы мы были здоровы. Всевышний нам дает эту рекомендацию тоже только с одной целью, чтобы мы были счастливы, чтобы у нас было счастье. И иногда человеку это кажется, что такой путь к счастью, ему кажется, что он может выбрать какой-то другой путь. Но путь к счастью – это именно тот путь, который говорит он.
Путь к счастью, мы с вами уже несколько раз говорили за эти беседы, видится через призму того, что вы рассказываете, и через призму еврейской ортодоксальной религиозной мудрости в ощущении Всевышнего. Вот это то, что все вокруг, это он. И более того, он не просто он, а он еще и в диалоге с тобой. И даже внутри тебя есть он. И вот когда ты смотришь и удерживаешься в этом восприятии реальности, а это есть восприятие под названием там, вера в единого Бога или единобожие, монотеизм, то это действительно делает человека счастливым. Вот. И, наверное, все секреты, которыми вы с нами сегодня поделились, они помогают человеку удерживать себя в этом состоянии, потому что это непросто. И как я вас слышу, исполнение заповеди и правил жизни религиозного, духовного еврея, они способствуют тому, чтобы человек как можно дольше находился в этом ощущении Всевышнего и понимании того, что он находится вокруг тебя. То есть это и ведет к радости. Вот. Ну и, наверное, чем больше человек пребывает, можно так, наверное, сказать, обобщить то, что вы говорите, что, в принципе, дорога в первый Алам-Аба идет через то время, которое ты, живя в этом мире, где присутствие Всевышнего скрыто, на самом деле для себя это присутствие видишь раскрыто. Вот это, наверное, является основным инструментом прорабатывания билета в хорошем ряду в мессианской эпохи. А все остальное, все остальные мицвот и так далее, это инструменты, которые позволяют оказаться в этой тесной связи с Творцом в мире, где он сокрыт, и через это добиваться радости Ивы. Или не так?
Абсолютно. Абсолютно правильно.
Алло?
Да, абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Но я просто хочу сказать к завершению нашего разговора о том, что я думаю, что может быть, мы еще мы никого не убеждаем. Мы как бы стараемся разобраться в чем-то. Если еще пока человек, то, что называется, стоит на берегу и размышляет, прыгать или не прыгать, ну, наверное, для этого и посвящены наши беседы, для того, чтобы научить его, что если прыгнуть, что он не утонет, и, ну, как бы научить его плавать, чтобы он начал наслаждаться плаванием, не боялся воды, а получал от этого радость и счастье.
Ну, я просто поподробнее рассказать о том, как этот процесс выглядит, и дать ему возможность самому принять решение. Мы не можем и не призываем человека дать нам возможность за него принять решение. Правильно?
Конечно, конечно, конечно.
Рам Гидаль, большое спасибо. Крайне интересно и полезно, потому что все мы хотим воспринимать как можно больше эпизодов нашей жизни в ощущении поиска этого состояния.